Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы находимся в студии Института развития общества. Как обычно, у нас в гостях интересные люди, интересные собеседники. Как правило, мы приглашаем в нашу студию людей, которые уже давно ведут какую-то практику, занимаются практической деятельностью, той деятельностью, которая может улучшить нашу жизнь. И вот сегодня у нас в гостях Ирина Владимировна Житницкая и Абзаева Наталья Владимировна, педагоги, психологи, воспитатели, люди с большим жизненным опытом и с большой практикой, руководители семейного детского сада, семейного пространства «Живой дом». И сегодня мы немножко поговорим как раз о вашем проекте, поговорим о том вообще, почему важно уделять внимание детям в раннем возрасте, какие особенности у детей в раннем возрасте. Мне хотелось бы, во всяком случае, чтобы вы об этом рассказали, как профессионалы. Поэтому первый вопрос я такой задам. Расскажите, пожалуйста, вот о своем проекте, о том, как он появился. Я понимаю, он у вас сейчас как раз в стадии зарождения, в стадии такого начального пути. Расскажите, пожалуйста, о своем проекте и какие вот особенности и почему он вообще, почему вы занимаетесь этой деятельностью.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Иван Николаевич. Вот с Натальей рады, что у нас с вами сегодня состоится такая беседа. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Наш проект зародился 13 лет назад, когда родители решили, что хотят, чтобы дети воспитывались как в большой семье. Все, чтобы было по-настоящему, чтобы не оторвано было от настоящей жизни, реальной. И тогда объединились родители, педагоги и сделали такое пространство. Назвали его «Живой дом». И в этом пространстве начали жить и развиваться ребятишки. Возглавляли это пространство педагоги и профессионалы. У меня образование педагог-психолог и педагог дошкольного образования. И в течение 13 лет мы поняли, что у нас очень большие успехи именно в нашей концепции образования. Разновозрастная группа, где ребятишки находятся от 1,5 до 7 лет, где младшие тянутся за старшими, старшие умеют заботиться о малышах. Это развивает чудесные человеческие качества, такие как привязанность, долгосрочные отношения, это заботливость, это сострадание, это любовь, это прямо такая нежность. И действительно получается, несмотря на то, что не все братья и сестры, а детки с разных семей, а получается, что действительно как в большой семье. Посмотришь, как они тискают друг друга, заботятся друг о друге, ведут за ручку ротик умыть, там ручки помочь умыть, где-то переодеться, где-то тапочки одеть, где-то там кто-то упал, бегут жалеть. И, конечно, мы понимаем, что мы на правильном пути. Недавно ко мне присоединилась Наталья Абзаева. Это мамочка двух детей, которые в живом доме живут и развиваются. И мы стали партнерами, вместе с ней развиваем наше дело. И сегодня мы выходим, как бы так сказать, на такой уровень, когда мы можем откровенно заявить, что таких садов и таких клубов, и вообще такого дела должно быть много для того, чтобы в нашей стране появлялось поколение детей, подростков, молодых людей, которые неравнодушны, которые не только про потребительство и деньги и карьеру, а которые про настоящую жизнь, про сострадание, заботу, честность. И у нас работают именно такие педагоги, и к нам приходят именно такие родители, чему мы очень рады. И вот Наталья, наверное, лучше ответит на вопрос, почему именно она решила прийти в живой дом, и что она в этом увидела для своих детей.
Добрый день, дорогие слушатели, добрый день. Я рада тоже, что у нас сегодня состоялась такая беседа. И да, вот такое чудесное у нас получилось сообщество неравнодушных, я называю педагогов, родителей. Я, как представитель родителей, пришла в живой дом, нашла его когда-то, узнала о нем, когда у меня даже не было детей, и захотела обязательно, чтобы мои дети именно воспитывались в таком пространстве, потому что я хотела, чтобы они чувствовали себя как дома, комфортно, при этом у них формировались хорошие, добрые человеческие качества, уступить, помочь, чтобы они развивались согласно своему возрасту, чтобы не было какого-то, давления на них, что ли, чтобы вот педагоги, они были как родители им, по-доброму, по-душевному. И когда я однажды познакомилась с этим пространством, сама туда пришла, И тут какое-то волшебство произошло. Я зашла в этот дом, и я поняла, это мое детство. Тут так комфортно, так хорошо. И, конечно, я захотела, чтобы мои дети здесь были. И потом я присоединилась уже как руководитель. Мне захотелось развивать. И вот Иван сказал, что мы только начинаем. У нас такой этап новый. У нас огромная практика. Но у нас сейчас новый этап, новый виток, когда мы хотим проявиться, расшириться. Такой не, даже ребрендинг это не назвать. Нет, это модернизация, что ли. Ну, в общем, вот такой новый виток, чтобы максимально родители узнали, что да, есть вот такой подход к воспитанию. Потому что помимо пространства, где работают профессионалы-педагоги, мы еще создаем обучающую программу для родителей. Она у нас есть. И своих родителей мы обучаем, чтобы и в семье поддерживалась вот та система воспитания, которую мы практикуем. Но чтобы больше родителей прикоснулись, у которых нет возможности, может быть, территориально к нам привести, но чтобы они тоже использовали наши советы, практические рекомендации и довольствовались хорошими результатами в воспитании детей. Мы готовим такой продукт, и вот сейчас скоро он появится, и будет возможность у многих обучаться, и педагогов в том числе, и родителей.
Да, понятно. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, а вот вообще, какие особенности в развитии детей в раннем возрасте вообще вы бы выделили, да? То есть мы же говорим про дошкольный период развития человека, и почему важно уделять особое внимание детям именно в этом периоде?
Хороший вопрос. Именно поэтому мы создали «Живой дом», потому что первое семилетие – это фундамент всей человеческой жизни, и это основа основ. И первое семилетие – особый мир, куда, к сожалению, за 30 лет много внесено мыслительного произвола, и потому что дети, они как губочки, впитывают много и много выдают. И поэтому на них очень легко делать результаты. А мой вот уже, смотрите, там снимается в кино. А мой, смотрите, уже в 4 года читает. А мой, смотрите, английский. И вот эти вот все достижения, они на самом деле не развивают ребенка. Это уже проверено, что дети, которые обучались английскому в 3 года, если они не используют этот язык, то они потом становятся такими же по качеству знаний, как и ровесники, которые язык не изучали там, в школьные годы. Вот. Ну, это к примеру. И особенности первого семилетия в том, что больше никогда не будет в жизни ребенка такого колоссального роста. За 7 лет ребенка формируется полностью телесность. Полностью он за 7 лет вырастает от младенца, который родился там 50, грубо говоря, сантиметров, до ребенка метром 126 сантиметров, который пойдет в школу. За этот период у него формируются внутренние органы. Формируется не только функциональность внутренних органов, но даже размеры, форма внутренних органов, как это будет потом всю жизнь работать. Формируется, естественно, головной мозг, нервная система. И то, какого роста достигает ребенок за 7 лет, это просто волшебство какое-то. И раньше ученые очень сильно заботились, ну, вернее, даже не ученые, скажу, что страна заботилась, нужно было здоровое поколение людей. И поэтому в период детства не привносили ничего взрослого. То есть, например, никакие развивающие специальные занятия в детском саду не проводились, не учили читать, не учили писать, логика никакая там, никакая там современная математика. Но задача первого семилетия – это взрастить физически здорового ребенка, мы уже говорили, физически, психологически, эмоционально здорового ребенка. И для этого нужна энергия. Для того, чтобы формировалось хорошее, крепкое тело, нужно предоставить ребенку максимально возможность двигаться, свободное движение, чтобы он мог залезать на деревья, на перекладине висеть не с ногами, да, и бегать сколько угодно, и прыгать, и физически, значит, строить лопаты, лопату брать и ковыряться в песке, значит, чтобы песочницы были большие и так далее. И тогда, когда у ребенка тело здоровое, тогда в свое время, когда начинают прорезаться, ну, меняться зубы уже, тогда приходит время для чего-то другого. Так природа устроила. Вот не было же 7 лет вот, смены зубов, и вдруг через 7-летие начинают прорезаться, меняться зубы, прорезаться коренные, там, которые не до этого, которых до этого не было. Да? И это же для чего-то, а именно в это время ребенок, который физически уже окрепший, эмоционально, психологически окрепший, он готов к чему-то более сложному. Как говорили же, не зря грызть гранит науки. Это как раз вот этими новыми зубами. Тогда он шел в школу. И тогда, когда ребенок здоров, активен, любознателен, когда он уже познал этот мир, он его впитал весь, он его проиграл, дети развиваются через игру, и это особенность первого семилетия, никогда больше столько играть ребенок, наверное, не будет. И игра тоже претерпевает изменения от предметной игры в машинке, в куколке, да, то она доходит к 7-му году до игры по правилам, самопридуманной, в ролях, это ролевая игра, и это вершина игры. И именно в этом процессе ребенок научается коммуницировать, научается дружить, научается симпатизировать, сострадать. И вот и все, что в настоящей нормальной жизни есть. Нас, к сожалению, за последние 30 лет друзья заграничные обеспечили кучей литературы, которая запутала напрочь и педагогов, и детей, и нянечек, когда нам стали говорить, что после 3 уже поздно, раннее развитие, читать раньше, чем говорить. И мы все как сумасшедшие в это погрузились. Когда ребенок маленький, он растет, и родители думают, ну вот такой он просто, вот он такой, да, это все исправится. Да, подумаешь, он там до 7 лет в памперсах ходит. Ну, это же потом же, в 25 лет, он же не будет этого делать. Ну, подумаешь, он там какие-то звуки не говорит, да, но он же не будет. Ну, подумаешь, он не умеет играть со сверстниками, он все время плачет, то ему не дали, то на него не так посмотрели, то его обидели. Ну ничего, он же вырастет, он же будет другим, а неправда. Все, что заложено в первое семилетие, это потом родители смогут увидеть плоды этого, как замедленная бомба, знаете, в конце 6 класса. И тогда они оказываются как у разбитого корыта. А что теперь делать? Ребенок учиться не хочет, он не слушается, у него со здоровьем проблемы, зубы все уже пломбированы, там постоянно устает. А что теперь делать? Теперь, ну, любите теперь, какого есть, потому что самое важное – это первые 7 лет. Это фундамент. Вот какой вы фундамент создали, родители, то потом вот так стены и будут стоять. Шататься они будут или прочными они будут, зависит от этого фундамента. Поэтому самое главное, чем отличается первые 7 лет от всего остального возраста, это колоссальный рост и это закладка всех дальнейших навыков, умений и здоровья человека.
Понятно. То есть, если я правильно понял, то вы в своем вот этом вот педагогическом, да, таком семейном пространстве пытаетесь воспитывать ребенка именно в первые 7 лет таким образом, чтобы это больше всего было, ну, скажем так, природосообразным способом, то образом. То есть, чтобы ребенок воспитывался и развивался как раз, ну, в соответствии с теми циклами, которые заложены природой.
Да.
То есть, он должен двигаться максимально.
Да.
Он должен максимально, ну, как бы знакомиться с окружающим миром.
Да.
Он должен максимально участвовать, ну, в тех процессах, которые его окружают, и пытаться их познать, пытаться, ну, как бы быть к ним сопричастным, и все это впитывать в себя максимально.
Да.
Наталья Владимировна, тогда сейчас вам вопрос такой задам. Вы как родитель, какую бы рекомендацию, не знаю, может быть, совет дали современным родителям, как вот, собственно, воспитывать детей в максимально естественном как раз режиме? Вот, да, вот мы знаем, что у нас сейчас есть проблема, люди зажаты как раз вот в рамки городов, у нас не хватает мест в детских садах и школах. И дети не всегда имеют возможность как раз вот в таких вот благоприятных условиях развиваться. Вот что делать современным родителям, как вы считаете? Как смягчить вот эту вот нагрузку техносферы, нагрузку современной культуры на психику и физику, физическое тело, да, вот этого вот маленького ребенка?
То есть я так понимаю, что если нет возможности водить в сад и приходится ребенка дома воспитывать, или не обязательно?
Не только. То есть тут есть проблема у нас сейчас и переполненности садов и школ. То есть даже если ребенок попал сегодня, допустим, в школу, да, то не факт, что у него там будет достаточно даже пространства банально. Mm-hmm. То есть у нас классы переполнены.
Угу.
То есть как-то можно компенсировать это или что-то, допустим, в семье каким-то образом? Угу. Как вы считаете?
Вот с учетом ребенку старшему 4 и 8 лет, младшему 2 года. старший с год и 10 ходит в живой дом. Конечно, я очень благодарна тем советам, тем рекомендациям, которые я получила от педагогов живого дома. Я не могу это не сказать, потому что это прям ценное для меня знание. И что я могу посоветовать? Знаете, не мешать детям. Вот иногда, правда, слава богу, что я прекратила в один момент читать массовую литературу, которая хлынула, вот как Ирина Владимировна уже сказала, на нас, потому что я почему остановилась? Потому что у меня ум на разум зашел. Я думаю, то ли это можно, то ли это нельзя. Особенно второй ребенок родился. То ли надо его там много носить, то ли его надо, чтобы он лежал там и привыкал там без меня быть. В общем, там вообще такая каша получилась, и я такая сказала «стоп», начала прислушиваться, и что мой совет? Прислушиваться к себе, как к родителям, потому что мы на самом деле, мамы особенно, все знаем, вот правда. Если мы вот перестанем массово все поглощать, читать, прислушайтесь к себе, вам сердце подскажет, как правильно поступать. Порой бывает перестать лезть, вмешиваться в отношения детей. Вот, например, а что, тебя обидели, например, да? А почему разборки наводить? Вот я так скажу. Потому что то, что я сейчас тоже часто наблюдаю, вот я как, я не лезу. А мой ребенок может сказать, вот он там, меня ударило там, та-та-та. Ну, так бывает, а ты там как ответила? Ну, в общем, там, я стараюсь, чтобы ребенок сам там разобрался и даю ему возможность. И благо, что есть такое пространство, куда ходят, ну, непосредственно, да, мои дети, где там педагоги тоже такую политику поддерживает. То есть, во-первых, прислушиваться к себе, первый совет. Что материнское чутье подсказывает вот в данной ситуации? Лишний раз не лезьте, если это уже старшие дети, в разборки. В школе в том числе я сталкиваюсь с тем, что многие вот сильно залазят вот в эти вот детские отношения. И потом какую-то кашу начинают родители между собой какие-то отношения выяснять там, почему твой туда. Вот это вот не лезьте. Даже стараться, третий совет детям, закалять своих детей. Ну да, бывают и такие обстоятельства. Бывают такие обстоятельства, что вот много детей, да, и у педагога, может, не у всех есть возможность там полноценно посвятить время каждому ребенку. А когда ребенок приходит к вам с какими-то жалобами, да, выслушать его, не так отмахнуться, да, все нормально, там не говори ерунды. Нет, выслушать объективно и, ну, сказать, бывает и так. Такая, знаете, мне помогает, это совет наших педагогов, вот эта фраза, она мне очень помогает. Да, бывает и так. Бывает, когда приходится там, не знаю, уступить или что-то еще. Но это вот такие, наверное, три главных момента. Общаться друг с другом, не знаю, взаимодействовать, самим быть человечным, вот, я не знаю, что ли.
Ну, то есть родители детьми должны научиться как бы тоже разговаривать. Вот у нас есть большая проблема, что у нас родители не всегда умеют разговаривать со своими детьми, то есть не понимают. Ну, это не у нас проблема, это, я понимаю, извечная такая ситуация. Она всегда присутствовала так или иначе, да, потому что ребенку нужно за период своего детства, во-первых, максимально подготовиться к будущей жизни, к взрослой, и научиться такой субъектности, что ли, то есть научиться самостоятельности для того, чтобы правильно в жизни потом ориентироваться, действовать, да, свою семью там создавать и нести ответственность за все это. То есть человек должен в детстве как раз подготовиться к этому всему, да, и он должен проиграть и прожить те ситуации, которые, ну, вот в школьном периоде, в дошкольном периоде возникают, да, то есть в том числе и обиды, в том числе какие-то там разборки такие детские, да, то есть это все должно быть им познано, проиграно, и ну, он должен быть максимально подготовлен к будущей жизни, если я правильно понимаю то, что вы говорите.
Я бы как родитель, я бы посоветовала, что не нужно думать, что ваш ребенок это какой-то вот, он не такой, как все остальные, и надо для него особые условия. То есть не нужно думать, что нужно его поместить, как, простите, в аквариум, и только оберегать его. Вот знаете, вот он такой ранимый, ему нельзя слово сказать такое вот грубое, потому что он будет плакать. А еще сейчас родители запутались, знаете, в чем? Мой ребенок должен вырасти свободным. А знаете, что такое свобода? Нужно с этим разобраться. Я бы посоветовала родителям сначала понять, какого они хотят ребенка увидеть в 25 лет, к примеру. Вот сесть не спеша, Вот мама с папой, детей усыпили, садятся и пишут себе. А какой наш ребенок через там 20 лет, ну, например, ему 5 лет, да, или еще лучше, когда он совсем маленький, вообще вот ему годик, и они садятся и пишут, а с кем он дружит, каким он вырос, а как он с нами общается, да, а что ему интересно в жизни, а он добрый или недобрый. Ну, в общем, расписать, каким бы хотели они видеть. Вот представили, что им уже сегодня на 25 лет они старше. И вот рядом с ним их ребенок 25-летний. Какой он? И тогда уже пойти и посмотреть. А для того, чтобы это было так, чтобы он душевную связь с родителями сохранил, чтобы он пошел сам от себя и позаботился о бабушке, например, там сказал, бабуленечка, давай я тебе в магазин схожу, или там грядку пропалю, да, к примеру, или что тебе купить, или просто даже пришел, обнял, сказал, я тебя так люблю. Мы хотим таких детей? Или, например, мы хотим здорового ребенка? Или у него, он уже сердечник, например, или у него с печенью проблемы, грубо говоря. Ну вот, какого мы хотим? Здорового во всех отношениях. Как? Так как у него с психикой? У него друзей много? А куда? А какие это друзья? А куда они ездят? О чем они говорят со своими друзьями? И вот тогда, когда родители посмотрели на это все и думают, да, я хочу такого ребенка, тогда какие мне нужно сейчас условия создать? Чему научиться мне, как родителю? Чему научиться и у кого? У кого взять эти подсказки? Вы знаете, я хочу, чтобы у меня ребенок вот так жил, чтобы он был счастлив, чтобы его все любили, он всех любил. И тогда пойду искать я профессионалов, которые мне помогут к этому результату прийти. Вот так. А мы, получается, сегодня родители живут одним днем. Вот сейчас ребеночку хорошо, его никто не обидел, он сытый, здоровый, ему 33 печенюшки дали за день, и все, и он радостный. Подождите, а давайте просмотрим туда в будущее, взгляд в будущее. Вот он у вас 33 раза поел печенюшки. О каком здоровье может идти речь? Тогда нужно как бы сказать, ну ладно, если мой ребенок будет не вылезать от стоматолога, это по меньшей мере, а там еще и с желудком мается, да, тогда я ему буду продолжать давать печенюшки. А если нет, что тогда лучше? А лучше, чтобы у ребенка был режим питания, к примеру, да. Раз поел на завтраке, потом перекус фруктовый, потом обед, потом полдник и ужин. Этого достаточно. Дальше. И это касается любой сферы жизни. То есть родитель, задумайся, пожалуйста, какого ты хочешь ребенка. Ну то есть не ты хочешь ребенка, а ты хочешь, чтобы он какой был. Каждый родитель хочет здорового и счастливого ребенка.
И вот добавлю как раз еще один совет, какой он там, третий, четвертый. Примеры подражания получается. Если ты хочешь, чтобы в ребенке сформировались вот эти качества, да, то ты сам просто будь таким. Наблюдай за собой, а ты заботишься о своих родителях. Вот живет твоя мама рядом, а как часто ты туда ходишь, а как часто ты там предлагаешь. И тогда воспитание-то оно и не нужно, ты просто сам. Делаешь сам хорошие вот эти вещи, у тебя эти качества есть, и ребенок, он и будет таким. Примеры подражания – это вот основа также первого семилетия.
Да, видите, дети все хорошие. Вот дети все вообще, они же как губочки, они впитывают этот мир и выдают то, что они впитали. И получается, что тут не надо детей воспитывать. Тут нужно родителю понять, а я как родитель знаю ли вообще, как сделать так, чтобы ребенок вот стал счастливым и здоровым. И если нет, идти обучаться.
Получается, что, во-первых, родители сами должны знать, чего хотят.
Да, да.
Первое. Второе, они должны быть готовы постоянно учиться и преобразовывать сами себя.
Себя.
Да, то есть если они сами будут от других требовать того, к чему сами не готовы и чем не являются, то это, ну, такое достаточно, не знаю, неуспешное действие, да, я бы сказал.
И еще можно добавить, тогда получится, смотрите, когда мы все это обсудили, да, и мы тогда приходим к выводу, вообще воспитание не существует, нужно жить правдой. Правдой, честностью и ближе к природе. И тогда все само собой происходит. Наши детки, которых не учат читать, не учат писать, не учат там рассуждать, они в естественных, в хороших и честных условиях. Честность – это что? Это не надо выдумывать какие-то занятия для ребенка, для того, чтобы развилась мелкая моторика. Вот и начинают придумываться занятия. Хорошо, так а можно же морковку почистить, рис перебрать, мусор оттуда достать. Можно же помочь маме накрыть на стол, потом помыть посуду. Можно же пойти бабушке там помочь собрать урожай. То есть это же правда жизни. Тогда получается ребенок, он действительно, когда естественные условия, это не то, что вот он на природе много, и у него деревянная мебель. Это не про это. Он живет настоящей жизнью. То есть если мы готовим обед, то давай приготовим обед для папы. Если мы убираем посуду, а давай посуду уберем. А что-то у нас сегодня игрушки как-то странно в домики в свои не попали. А пойдем-ка мы их по домикам разложим. Вот. И тогда, когда вы сами, как родитель, как взрослый, как педагог, как няня, вы такой, и нет шанса, что будет плохой и нездоровый ребенок.
Да, отличная мысль. А в завершении я предлагаю еще одну тему для обсуждения. Как научиться современным людям как раз находить взаимопонимание вот в этой области? Как договариваться родителям и педагогам? Ну, как ваше мнение, просто хочу услышать. Где им найти здесь баланс? Потому что сегодня часто бывает, что родители желают, чтобы школа всему научила их ребенка, а в школе я слышу такую фразу «все из семьи». Да? То есть, и получается, что ответственность вот за воспитание ребенка, она как бы вот как-то вот выталкивается и той, и другой стороной зачастую. Ну, это не всегда, но это, ну, такое бывает. То есть я в практике встречаюсь с этим. Вот как нам научиться всем совместно объединиться во имя интересов ребенка, вот, и вот преодолеть свои вот эти вот какие-то вот амбиции, эго и чего-то еще. Вот что для этого нужно сделать? Как вы думаете?
Я считаю, первое, это нужно какая-то общая цель. Что мы хотим? Педагоги, у педагогов и у родителей должна быть единая цель. На выходе согласованность должна быть в первую очередь. Ну, опять же, приведу, ну, пока на примере живого дома, потому что мои дети дошкольники, и пока со школой я не столкнулась. Но это, в принципе, можно перенести и на школу в том числе. Во-первых, туда, куда вы приводите своих родителей, вы должны, или ты доверяешь педагогам, ну, то есть ты же все равно изучаешь и состав педагогический, да, куда детей. Ну, я не знаю, есть ли такая возможность в школе, но я думаю, что есть. Изучаешь педагогический состав, все равно смотришь, руководитель какой, какая цель в этой школе, ну, не цель, цель понятна, одна, концепция, что красная линия, там, не знаю, идет, вот идеология, не знаю, принципы какие, и потом уже, если это тебе откликается, если все у тебя располагается, как у родителя, я сейчас со стороны родителей, да, говорю, то ты спокойно уже начинаешь там взаимодействовать. Вот, в частности, у меня с выбором сада было так, то есть я доверяла, полностью поняла, про что воспитательный процесс, что за педагоги, у меня доверие появилось, потом спокойствие, соответственно, и все, и у меня нет никаких вопросов. И дальше, если даже по ходу возникают какие-то ситуации, я считаю, вот опять же, честность, правда и открытость, я подхожу и задаю вопрос. А вот у меня что-то вот здесь не нравится. Напрямую к ведущему педагогу. Не где-то там, что мне что-то вот внутри, вот у меня какое-то вот внутри сомнение, что-то вот мне не нравится, и я хожу там себе что-то надумываю. Я думаю, что это вообще как бы и в школе, и везде. Подошел, спросил напрямую. Вот это, а почему вот так? Мне ответили. А то, может быть, вообще расходятся мнения. Единая концепция должна быть и у родителей, и у педагогов.
Ну, что значит должна быть, не знаю. Понимаешь, мне кажется, знаешь, Наташа, я согласна с тобой, что в садик ты ведешь, ты знаешь, куда ведешь, как конкретно к личностям. А в школу ты пришел, у тебя потом педагогический состав. Ну, то есть мы первого учителя можем знать, а потом-то мы же его не знаем. Поэтому тут нам... Мне, как вот я как родитель, да, скорее всего, я должна выбрать, правильно ты сказала, да, учебное заведение, чтобы это не противоречило ценностям моей семьи.
Да.
Это первое. Второе, ребенок вообще, он не должен, для него не должны создаваться какие-то там суперусловия. Это ребенок, правильно воспитанный в первом семилетии, он начинает ориентироваться в условиях. На самом деле все ценности, самое главное, закладка ценностей идет точно из семьи, а то, что будет происходить не так, как в семье, для него это будет прививочкой. То есть это не так, а вот в моей семье по-другому. И он, если у вас хорошие отношения с детьми, да, правильно сложенные, то тогда он в любом случае все ценности будет, ценности или не ценности, информацию будет, во-первых, фильтровать, а когда он вырастет в свободных отношениях, он умеет строить отношения, он нравится и ему все нравятся. То есть он принимает много кого. Он, знаете как, сейчас очень много родителей, они сами настроены так критически, и ребенок, слыша, как они обсуждают кого-то, критикуют кого-то, он этому уже научается. И он становится циничным. И он все оценивать начинает, хорошо, плохо. А задача родителя научить ребенка быть как шмель. Собирать нектар. То есть, да, мне это не нравится, но я это и не возьму. Но я обязательно возьму то, что мне понадобится, и то, что мне ценно. Потому что иногда хороших очень педагогов начинают на современном языке банить. А если разобраться, а что он даст? Что хорошего он может дать? Тогда нужно самим быть открытым, правильно сказала, идти и разговаривать с любым педагогом, воспитателем. Нужно идти и разговаривать. Мы про что с вами? Мы вместе с вами про что? Но у меня был опыт, я водила ребенка в садик, когда ее очень любили там. Очень любили, на руках носили, я даже переживала, что ее балуют. И вдруг ребенок, который всегда бежал в садик, и она вообще не болела, то есть, ну, вот всегда была в садике, вдруг она перестает хотеть туда идти, и слезы. Для меня это сигнал. Как? Ну, все время было хорошо. Я иду и понимаю, что я ее перевела в другую группу. Не захотела, чтобы она оставалась с теми педагогами, потому что они оставались в логопедической группе. А мой ребенок прекрасно все говорил. Я думаю, зачем нам логопедическая группа? И перевела ее в другую группу. И она перестала хотеть. И я иду к педагогу и спрашиваю: скажите, пожалуйста, давайте с вами разберемся. Меня тревожит, что дочь не хочет идти в сад. И она все время плачет. А до этого не было. Может быть, что-то произошло в группе? Может быть, с ребятишками проблемы? То есть честный разговор с педагогом. Mm-hmm. Педагог отвечает на это: ой, вы знаете, я не знаю. Я нарадоваться не могу. Она тихонько сидит в уголочке и играет с куколкой. И тут у меня встают в полном смысле слова волосы дыбом, потому что мой активный ребенок никогда раньше так себя не вел, не забивалась в уголок и не играла с куколкой. Она очень любила везде быть. Все ей было интересно. Она познавала этот мир. У нее всегда вокруг нее были дети. Я говорю: как так? А что произошло? Она говорит: так это ж хорошо. Оказывается, педагог, хороший педагог с регалиями. В общем, она заслуженный педагог России. Она начала рассказывать. Я говорю: а как у вас день проходит? Опять же, я как мама. Я выясняю, как день проходит. Она говорит: ну, у нас вот это, а потом у нас занятия. Какие у вас занятия? Ну, я вешаю картинку на доску, и дети выходят, и по этой картинке составляют рассказ. Конечно, им не нравится, ну а что делать? И вот тут я понимаю, что в первом семилетии выйти и сделать такое задание, это даже в школе сложно детям. И как, у кого получается? Я начинаю дальше рассуждать, у кого это получается. И оказывается, что там из группы только 1-2 человека может вот хорошо рассказать. А остальных, ну что делать, будем учить. Все, мне становится понятно. Я иду домой, спрашиваю дочь. Она зажимается, и я почему еще стала переживать? Она стала заикаться. То есть раньше она вот хорошо говорила, красиво, а тут она что-то хочет сказать, и как будто бы она стала бояться. То есть у нее зажим какой-то произошел. Я снова иду к педагогу и говорю: а обязательно нужны эти занятия? А если ребенок стесняется, и пока я так понимаю, что не только одна моя дочь не хочет это делать. Ну и тут я слышу аргументацию в пользу оного действия, и я понимаю просто, как мать, я решаю, что нет, мой ребенок, ну, не будет в этих условиях. Я иду, ищу ей другие условия. То есть иногда договориться невозможно, но часто договориться можно, и, по крайней мере, узнать, в чем причина непонимания, можно всегда, разговаривая честно и открыто. Не с обвинениями идти к педагогу, да, а пытаться разобраться. Я говорю: я пришла к вам разобраться, чтобы мы с вами вместе поняли, как действовать для того, чтобы ребенок хотел идти в сад.
Ну да, не с позиции вот претензий, да. Да.
Ясно. То есть в любом случае место для диалога есть везде и всегда.
Да, человечность.
Да. И пока мы не найдем единую общую цель, не сможем ее проговорить, обсудить, вывести на уровень сознания совместно, да, договоренности, то нам сложно как раз взаимодействовать. Как только у нас появляется такая площадка, где мы можем поговорить, где мы можем честно обсудить, ну и вообще появляется такая возможность, это как бы дает нам как раз уже ступень для следующего какого-то развития совместного.
Да, и мне совет родителям: не становиться на сторону обвинения педагогов. Нужно сначала себя просветить рентгеновским лучом, а я как отношусь к этому педагогу, а почему я так отношусь, а почему у меня такое мнение сложилось. Очень часто получается, что мы не знаем людей, которые рядом, и которые обучают и воспитывают наших детей. Мы просто их не знаем. А для этого нужна открытость. И поэтому все равно через родительский рост все остальное идет. Через родительский рост.
Да, то есть развитие должно быть не только у ребенка, но и у самих родителей, да?
А это условия.
И, да, и ребенок учится тому, что видит у себя в дому, да?
Да,
мы знаем такую
вот
формулу.
Хорошая поговорка.
Да, ну что ж, спасибо за то, что сегодня так откровенно и интересно рассказали и о вашем проекте, и вообще о развитии детей в раннем периоде. Это, ну, безусловно, самый ценный период, мы это понимаем, поэтому мы сейчас и хотим максимально собрать лучшие практики, лучшие проекты, да, вот, связанные как раз с воспитанием детей младшего возраста. Ну, а для радиослушателей напомню, что у нас сегодня в гостях были руководители, основатели такого детского пространства, да, семейного детского сада «Живой дом» Абзаева Наталья Владимировна и Житницкая Ирина Владимировна. Всем желаю здоровья, добра и позитива.
Спасибо, спасибо, спасибо. Иван. Всего доброго. Да. До свидания.
Всего доброго.